Пасторские беседы.
Здравствуйте, у микрофона Елена Филиппова. Сегодня день памяти святых отцов Седьмого Вселенского собора, на котором покончили с иконоборчеством и утвердили иконопочитание. И разговор пойдет об окнах души нашей, то есть о священных образах и тех образах, которые наполняют нашу повседневную жизнь. На ваши вопросы будет отвечать протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. И напомню, что материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир, человек, слово» доступны в интернете по адресу www.mir-slovo.ru. В древности, когда основная масса православных была неграмотна, иконы воспринимали не только как священное изображение, но и как проповедь Евангелия. Святые отцы называли иконы Библии для неграмотных, когда люди познавали истину через видимые образы. И действительно, в древних храмах, где сохранились росписи, можно проследить все этапы Нового Завета. Сейчас значение образа несколько изменилось. Сейчас икона — повод задуматься о своем несовершенстве. Или же окно в другой мир? Как вы считаете, отец Георгий?
Ну вот совершенно верно вы заметили, что неграмотные имели возможность в древности приобщаться к божественному откровению именно через взирание на образы. Ну и, может быть, есть еще одна причина. Дело в том, что в древности книги стоили очень дорого. И даже люди среднего класса, люди грамотные, образованные, подчас были не в состоянии приобретать эти книги. И возможность получения вот этой информации о евангельской истории, о истории апостольского века, она черпалась или из богослужебных текстов, которые были слышимы в храме, или же вот из непосредственно тех священных изображений, которые дошли до нас, в частности, ну, например, как праздники двунадесятые, на которых всегда изображаются главнейшие евангельские события. И, конечно, в древности икона была, имела очень назидательный момент для человека, то есть она открывала ему очень многое не только о том, что совершил наш Спаситель Господь Иисус Христос, что сказали апостолы, но и глядя и взирая на лики, на глаза, которые смотрели апостолы на верующего человека, они открывали и внутренний мир человеку, располагали к покаянию. То есть вот в этом смысле, конечно, это было окно в духовный мир. Говорить о том, что сейчас для верующего иконы перестали быть таковыми, ну, конечно, не приходится. И сейчас для нас тоже икона...
То есть познавательный момент сохраняется.
Это всегда познавательный момент, и очень важный причем познавательный момент, потому что то, что есть в тексте, не всегда в состоянии человек увидеть, и узреть и уследить. Он привыкает часто человек ведь воспринимать мир путем вот созерцания, то есть вот именно созерцания и тех явлений, которые проходят перед его глазами. И в этом очень помогают именно вот такие зрительные образы.
Сегодня более доходчивы.
Да, и в этом смысле вообще, наверное, надо сказать, что само по себе божественное откровение, оно не может быть сведено вот так очень локально к священному писанию. То есть текстом и все. А все остальное — это как бы уже периферия, нечто побочное, нечто вспомогательное. Есть понятие священного предания церкви. Вот оно, пожалуй, это и есть то главнейшее ядро, из которого проистекают другие предания. В том числе священное писание тоже есть часть предания. Иконографическое творчество — это часть предания. И литургическое творчество, то есть богослужебные тексты — это тоже часть предания. И вот вспоминаются, коль уж об этом я заговорил, вспомнили слова преподобного Силуана Афонского. В одном из своих записей в дневнике преподобный Силуан ставит вопрос о том, гипотетически, в принципе, возможно, что вот будет вдруг, если все Евангелия, написанные, напечатанные в мире, пропадут. Человечество лишится тогда возможности идти путем спасения. Откуда оно будет черпать информацию? И сам же отвечает на этот вопрос, что нет ничего подобного. Тотчас оно будет восстановлено из других преданий. И здесь, конечно, огромный вот объем занимает именно иконографическое предание, предание, которое нам являет именно то, что было совершено и как было совершено.
Ну вот и известно, что первые образы были прижизненными, первые иконы были прижизненными образами. Первый образ Спасителя был нерукотворным, это был отпечаток на полотенце, а образ его матери, Пресвятой Богородицы, был написан евангелистом Лукой. Но икона не портрет. И вот я, например, видела в одной часовне, которую выстроил для себя на своем участке художник, он написал образ Пресвятой Богородицы, она у него блондинка и с голубыми глазами. Потом кто-то мне рассказывал про Иисуса с такими монголоидными чертами. То есть вот это вот отступление от первого образа, оно в какой-то степени, видимо, допустимо, но только в какой-то степени. Вот что самое главное в иконе? Не портретное сходство, а вот что-то иное.
Вот, пожалуй, вот чтобы ответить на этот вопрос, мы как раз должны обратиться вот к тому собору, память, которая вспоминается сегодня и, в общем-то, в этом контексте и наша передача, по сути дела. Ведь сегодня совершается память отцов Седьмого Вселенского Собора, которые покончили с ересью иконоборчества. Для человека-обывателя, конечно, на первый взгляд кажется, ну что там за ересь, вообще в чем там была проблема. Одни говорили, что изобразив на доске красками образы, можно им поклоняться, а другие опровергали и говорили, что нет, вы поклоняетесь именно доске, краскам, материи, то есть вы впадаете в идолопоклонство. То есть так именно в этом, ну, на первый взгляд осуждали православных. Но на самом деле все было гораздо глубже, гораздо глубиннее и серьезнее. Дело в том, что ересь иконоборчества — это была последняя ересь в череде вот этих христологических ересей. То есть она подводила своего рода общий знаменатель под все то, что было выдумано еретиками. И, естественно, когда православные проводили в жизнь догмат иконопочитания, то еретики пытались обвинить, во-первых, сначала православных в ереси монофизитства. Они говорили, что если вы изображаете на иконе Христа и говорите, что мы изображаем Иисуса, человека, то вы впадаете в ересь монофизитства, потому что вы, изображая его таким образом, объединяете, свозите в нем воедино и Бога, и человека. Вы в состоянии изобразить только одно существо. Если вы говорите, нет, мы изображаем Бога, а на самом деле изображается на иконе человек Христос, то вы впадаете в ересь несторианства. То есть вы тогда пытаетесь изобразить две личности. Одна личность человеческая, другая личность божеская. Но православные говорили, что мы не изображаем ни человечество Иисуса, ни божество Его, мы являем личность. И вот здесь, пожалуй, самое важное открывается. Вот что православная церковь защищала, когда отстаивала догмат иконопочитания. По сути дела, подрыв был сделан, попытка еретиками была сделана, подрыв под все православие. Потому что если нельзя изобразить Христа на иконе, то значит, Он и не воплотился. А если Христос воплотился, его можно было созерцать глазами, смотреть на него, то значит, он может быть изображен. Но если он может быть изображен, то таким образом церковь учила и утверждала, что значит, Бог соединился с веществом, с материей в лице человека и осветил его через это вещество. А значит, и человек, который по своему составу не только духовен, но еще и телесен, тоже имеет вот в этом именно залог вечной жизни, в смысле спасения не только душою, духом, но и телом. То есть, по сути дела, это был самый важный, пожалуй, действительно, вызов, с одной стороны, православным, и ответ православных на вот эту ересь иконоборчества.
Ну вот у нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Сергей Анатольевич зовут.
Здравствуйте.
У меня два небольших вопроса. Ну, вы знаете, наверное, очень интересно иногда видеть иконы Эфиопской православной церкви, как они изображают Христа, Богоматерь, вот, с чертами какими лица. Да. Но, тем не менее, они используют, например, русские иконы московской школы, как они называют. Вот. Мне интересно, первое, есть ли у нас в нашей церкви, например, эфиопские, ну, африканские иконы? И второе, вы знаете что? Вот ведь иконы иногда изображают без ханжества, а очень чисто. Например, женскую грудь. Но некоторые вот общества, впавшие очень сильно в лицемерие и ханжество, пытаются, например, это запретить, то есть сделать мужчин и женщин совершенно похожими на друг на друга, то есть лишить их, скажем так, вот этих признаков, смысла этого. Вот, даже как-то это, вот как вы считаете? Вот,
ну, только в виде комментария, конечно. Я по поводу первого вашего вопроса хотел бы сказать, что ну уж если быть до конца точным, то в принципе Русь-то воспринимала христианство через Болгарию, но от греков. И все то, что из Византии, что все то, что было создано в Византии, а в Византию входило очень много регионов, и связанных с Александрией, например, с Малой Азией, все было воспринято, но это было все адаптировано. Но, по сути дела, где-то вот изначально, как наша иконопись древнейшая, так и наше богослужение древнейшее, оно все корнями уходит туда, на восток, и от этого никуда не деться. По поводу, вот по факту, есть ли что-то сейчас у нас, вот в нашей церкви, чтобы нам каким-то образом напоминало какие-то вот африканские там мотивы или еще что-то, но, пожалуй, об этом можно говорить, и я... Ну вот, может быть, это просто всем будет известный пример. Например, вот есть иконы святителя Николая. И даже не только иконы, но и своего рода статуи святителя Николая, которые из дерева выполнены, и он, святитель Николай, именно вот в черном цвете изображается. То есть понятно, что это неспроста, а это именно есть свидетельство чего? Того, что... Православие само по себе, оно универсально. Вот как апостол Павел говорит в посланиях своих, что в Царстве Божьем и в тех, кто устремляется в Царство Божие, нет уже ни эллина, ни варвара, ни скифа, нет ни свободного, ни раба, ни мужского пола, ни женского, но все, кто туда идет, есть новое творение во Христе Иисусе. И вот эта вот универсальность, накладываемая и на иконографические образы, по сути дела, с одной стороны, раздробляется и дает нам святых самого разного, самой разной, ну что ли, нации, национальности. Но, с другой стороны, это как раз и свидетельствует о чем? О том, что вне зависимости от каких-то национальных принадлежностей, расовых принадлежностей, абсолютно всех Христос спасает и дает всем абсолютно равные права на вхождение в Царство Божие. А по поводу второго вопроса, ну, действительно, иконы, которые чаще всего называются «Млекопитательница с Божьей Матерью», она действительно изображает вот, девственность с одной стороны, а с другой стороны материнство. Но материнство действительно лучше всего изобразить как таким вот именно образом, когда младенец да, питается млеком. Конечно, испорченное сознание, тут что хочет, может выкинуть и в голове человеку, и он начнет об этом говорить, но поскольку это икона, и верующие молятся, то есть ум свой освящают молитвой, чаще всего, ну вот, насколько я знаю, это не вызывает вот таких вот каких-то вещей, связанных с какими-то отрицательными эмоциями.
У нас есть еще звонок из Подмосковья от Натальи. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я хотела бы задать такой вопрос. У меня есть икона Богородицы, где она прижимает палец ко рту. Мне сказали, что эта икона называется «Благое молчание», но позже я узнала, что «Благое молчание» — это икона Спасителя. Вот, может быть, вы вспомните такой тип иконы?
Вы знаете, нет, я вряд ли вспомню. Я вряд ли вспомню, но название этой иконы я тоже встречал, «Благое молчание». Ну, само по себе молчание, ведь в церкви это тоже очень большой символ, и с молчанием связано очень многое в Церкви Христовой, и учение о молчании само по себе. Само по себе ведь почему вот многие древнейшие подвижники принимали обет молчания, например? не потому, что им было там тяжело говорить или они не любили говорить, нет. А дело в том, что когда человек лишает себя возможности говорить, он начинает зреть внутрь себя, видеть там восходящую вот эту духовную зарю, которая из-за болтливости часто просто расплескивается, человек опустошается. И вот в данном случае здесь Пресвятая Дева, прикладывая палец к губам, указывает нам на необходимость именно внутреннего делания. Потому что можно много, конечно, говорить и о многом говорить, но это мало к чему приводит. А остаться наедине с собой человеку, посмотреть внутрь себя не спеша и без боязни, и во многом признаться, от многого отказаться. Это вот уже, можно сказать, христианская добродетель, которая называется иногда действительно молчанием.
Вот хочется поговорить еще не только о божественных образах, но и об образах иных, куда более современных. Вот в дореволюционной России практически в каждом доме в красном углу находились иконы, и дети росли, имея перед глазами вот эти вот священные образы. Сейчас жизнь ребенка буквально с первых дней заполняют другие образы, порой далекие от нравственных идеалов, с экранов телевизоров, с экранов компьютеров. Собственно, они формируют его взрослеющую душу. И вот, как правило, это как-то бывает не очень хорошо, если нет какой-то защиты для души ребенка. Я знаю, вот уже немало коллег, которые просто выбросили телевизор. То есть ликвидировали, дома телевизора нет. Но это, наверное, не метод, потому что все-таки в информации мы нуждаемся. Но что-то делать надо, потому что далеко не все ходят в храм, чтобы прикоснуться к божественным образам. И тогда они остаются в плену совершенно иного.
Ну вот здесь-то, в общем-то, вы сами очень четко обозначили суть проблемы. По сути дела, и ответ на вопрос тоже дан. Конечно, когда мы говорим об иконе и то, что напечатлевает в своей душе человек, молящийся перед иконой, это одно. Но, с другой стороны, можно сказать, что телевизор, а почему это действительно не тот какой-то образчик, который являет человеку какую-то из другого мира картину? Но сам-то страшен именно контекст. Контекст вот всего этого показываемого. И когда действительно на экранах телевизора контекст убийства сменяет контекст крови, потом сменяет контекст страстей, то, конечно, душа человека, она все это чувствует. И у нее ассоциативно эти образы связываются именно вот с этими страшными вещами. И потом уже испачканная во всем этом, она и на икону не будет смотреть так, как, ну, смотрела бы чистая душа. В определенном смысле, конечно, это проблема, которую можно обозначить невнимательной жизнью. Вот для верующего человека есть заповедь непрестанно молиться. Не в том смысле, что держать в руках постоянно молитвослов и читать какие-то правила, тексты, слова или еще что-то. Нет. А именно постоянно помнить о Боге, как бы ходить перед Богом, находиться перед Ним. Как вот в Ветхом Завете, в книге Бытия мы читаем об Аврааме, например. Ходил Авраам перед Богом. То есть это постоянная память о том, что есть Господь, что Он смотрит за тобой, помогает тебе. И вот эта внимательная жизнь, так ее можно, в принципе, назвать, она, конечно, развивает в человеке вот эту удивительный дух, интуицию на все то, что, в общем-то, возможно человеку смотреть, и на все то, что человеку смотреть не надо. То есть он просто нажимает кнопку телевизора и скажет: «Я смотреть это не буду». Потому что, ну что же говорить, вот та, вне зависимости практически сейчас, какую передачу бы ни показывали или о чем бы ни говорили средства массовой информации, во всем присутствует какая-то вот пошлинка или пошлость. И ее определить, ну вот в принципе, в состоянии верующего человека, вообще надо сказать, наверное, что именно благодаря христианству появляется такое понятие, как пошлость, потому что вне Христа этого понятия не существует, оно размыто. по грехам, по страстям, по делам и так далее. Ну и вот в данном случае развивать в себе вот это чувство истинной любви к Богу и к ближнему, и именно вот вдохновляемому человеку этой любовью им очень легко, запросто просто определить вот то, от чего надо отказываться.
У нас есть еще один звонок из Свердловской области от Елены. Здравствуйте, мы вас
слушаем. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благослови.
Спасибо, Господи. У меня такой вопрос. Если в Библии сказано, что человеком невозможно Бога видеть.
Да.
Вот почему же на некоторых иконах изображает Бога Отца в виде старца? Вот, в частности, у меня перед глазами брошюрка «Молитвы за своих родителей» по благословению архиепископа Пермского и Соликамского Афанасия. И там изображена Святая Троица, Христос, Бог Отец и Святой Дух в виде голубя.
Я понял ваш вопрос. Ну, действительно, Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеют и чины ангельские взирать. Или... как мы читаем в Евангелии от Иоанна, «Бога никто же види нигде же». Но дальше идет продолжение текста. «Единородный Сын, сый в лоне Отче, той исповеда». То есть Иисус Христос явил нам Отца, но Он явил не всю сущность Божию, потому что ее невозможно человеку узреть, а только те свойства, которые человек в состоянии усвоить. То есть уловить, понять. Одним из таких свойств, которое мы чаще всего называем сущностью божеской, мы называем любовь. Бог есть любовь, или Бог есть свет, Бог есть жизнь, мы так говорим. Но это все, как сказать, проявление сущности божественной. Теперь, что касается вот той иконы, на которой изображается Бог Отец. В середине XVI века на 100-главом соборе было принято постановление, запрещающее изображение так называемой Ветхозаветной Троицы, то есть на котором изображался в виде старца Ветхого деньми Бог Отец, Господь наш Иисус Христос и в виде голубя Дух Святой. Но поскольку до этого момента вот запрета на изображение такого образа Троицы, новозаветной, простите, не ветхозаветной, а новозаветной Троицы, поскольку до этого иконы уже существовали, освященные традиции и даже чудотворные иконы были, то никто, в принципе, не в состоянии был запретить вот те иконы, которые уже до 100-главого собора существовали. И эта традиция передается и до нашего времени. Ну, точно так же, как, допустим, на одном из Вселенских соборов, а именно на 7-м, память которого сегодня совершала Святая Церковь, тоже было запрещено, например, изображать Христа в виде агнца. Но древние христиане, которые жили в постоянных гонениях и вынуждены были маскировать свою веру, они изображали в виде агнца, в виде пастыря, пастуха, в виде рыбы. После отмены это не значит, что человек лишается возможности в этих символах видеть то, что действительно этим символам принадлежит. И их использование поэтому до сих пор в определенном смысле Церкви Христовой употребляется. Поэтому спокойно относитесь к этому, и если вы вдруг в храмах, древних наших храмах, видите эти иконы, ну, это вполне нормальное явление.
Вот я хотела бы продолжить тему, которую мы начали до звонка, и процитировать Евгения Трубецкого, которого я немножко перечитывала перед программой.
Да, это был наш дореволюционный князь,
да.
Евгений Трубецкой.
У него замечательные есть очерки о русской иконе. И вот он пишет, что чувство нравственной тошноты и отвращения достигает в нас высшего предела, когда мы видим, что вопреки призванию жизнь человечества в его целом поразительно напоминает то, что можно видеть на дне аквариума. А перед этим он описывает такой животный пир. Водяной жук, благодаря своим могущественным челюстям, пожирает обитателей аквариума. И вот все это очень напомнило главную новость этой недели, когда бесконечно показывали и смаковали убийство Каддафи, и весь мир этому радовался. И все это как-то совершенно не по-человечески, не по-христиански, а варварски, я бы сказала. И вот такие образы дает нам телевидение. Но это, собственно, то, о чем мы говорили.
Да.
И как-то это все трудно объяснимо.
Вот именно в контексте нашей беседы это, конечно, были жуткие образы, когда кровь, когда люди оголтело радуются и убивают, ну, по сути дела, старика, если объективно, не зная, кто это смотреть. Но это же ужасно. И вот в этом смысле человек должен быть защищен. Защищен вот именно от таких вещей, которые развивают в человеке животные инстинкты.
Ну вот есть еще один звонок от Людмилы из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо за передачу. Отец Георгий, скажите, пожалуйста, как относиться к календарям с изображением икон? Можно ли принять такой календарь как подарок?
А, в общем, можно. Нет, дело в том, что и календари с иконами, они используются и вот нашим издательским советом Русской Православной Церкви, и в этих, ну, например, в богослужебных календарях или в календарях на год помещаются действительно иконы, и все это по благословению священного начала. То есть в данном случае к этому надо относиться спокойно. Я понимаю, что вопрос-то здесь какой? Вот изображена икона на календаре. Можете ли вы перед ней молиться? Вот если так вопрос поставить ребром, то здесь, пожалуй, можно сказать и да, и нет. То есть у вас, если нет никаких других икон в доме, то можно даже обратиться и к этой иконе. Потому что вот ну, в советские годы, когда издавались богослужебные календари, и там во вкладках печатались иконы святых, то это было, конечно, очень большое подспорье для храмов, чтобы использовать эти иконы, вставляя их в киоты, для поклонения верующих в самих храмах непосредственно. То есть, по сути дела, это ответ на наш вопрос. Другой вопрос утилизации таких календарей. Вот лучше всего, конечно, вот с таким вопросом, что с ними делать, обратиться в близлежащий храм. Как скажет священник вам, вот на предмет того, что с этим календарем делать. Но все православные издательства, когда печатают такие календари, обратите внимание, обычно на последней странице внизу будет приписочка. Приписка, которая будет рекомендовать верующему человеку дать для использования этот календарик тому, у кого нет ничего подобного, или же утилизовать особым образом при храме.
Да, обычно в храм приносят да. такие вещи.
В храмах есть специальные печи, где все это утилизируется.
Ну, видимо, все, надо уже заканчивать нашу беседу. К сожалению, тема следующей пасторской беседы — народное единство. И мы благодарим всех, кто нас слушал, кто нам позвонил. И всего вам доброго.
Спасибо, всего доброго.
Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».